новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 6 декабря, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире, вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните в прямой эфир 7373948. Да, еще, где смотреть и слушать в интернете, это Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», социальная сеть ВКонтакте и Ютуб. Причем про Ютуб я отдельно должен сказать, у нас новая трансляция заведена, вот вторая часть... Второй поток и программа «Своя правда» в новом файле. Поэтому заходите, перезаходите в YouTube и смотрите прямую трансляцию. Прямо сейчас «Поток», «Умные парни», «Своя правда». Но вот это новая трансляция. Подключайтесь к ней прямо сейчас.
В движении.
Как едет город, прямо сейчас в городе пятибальные пробки, дальше нам обещают пробки в 5 баллов в 5 вечера, шестибальные пробки в 6 и в 7 вечера, ну а потом уже все попроще. Пятибальные пробки в 8, 3 балла в 21 час и однобальные пробки в 22 часа. Что касается ситуации в центре города, то здесь все достаточно сложно, прежде всего Москворецкая и Кремлевская набережные, прежде всего Садовое кольцо между Павелецким вокзалом и метро Октябрьское, несмотря на то, что сегодня вроде открыли движение по Калужско-Рижской линии, но сложности все равно есть. В районе метро Тульская очень тяжело по Люсиновской улице в сторону области, соответственно, и Даниловская набережная тоже в сторону области, и Третье транспортное кольцо при подъезде к пересечению. Соответственно, там есть проблемы и с запада, и с востока. Имейте это в виду.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Штатная численность МВД вырастет к 2025 году до 938 тысяч. В 23-м 922, в 24-м 934, в 25-м 38. Какой должна быть численность правоохранительных органов в Российской Федерации? Нужно ли ей расти? Это первая тема. Вторая тема. В СМИ появились сообщения о том, что США и страны Евросоюза так и не смогли в полной мере реализовать планы по аресту валютных сбережений России. Российского Центробанка. Говорят, что нашли, говорили про 300 миллиардов, а нашли только 100 миллиардов. Что это значит? Эти деньги хорошо спрятали или запасов на 300 миллиардов у нас просто и не было никогда? Об этом поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, посол России, посольство России в ДРК настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от... Подождите секунду, я должен перевойти тут, видите, и здесь приходится перевходить. Поэтому к этому сообщению вернемся чуть позже. Росатом обсуждает возможность строительства в Индии еще 6 атомных блоков. Вот, собственно, то, что сейчас появляется на лентах новостей. Далее первая тема для обсуждения.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. Сегодня указ Владимира Путина появился по поводу численности правоохранительных органов. Штатная численность МВД вырастет, а сейчас, в 2023 году, она должна достичь 922 тысяч человек, в 2024 плюс еще 12 тысяч, уже 934, а потом еще плюс 4 тысячи к 2025 году. Параллельно и другие правоохранительные органы растут с точки зрения численности. Правительство в данном случае в связи с распоряжением президента по поводу штатной численности МВД должно быть готово выделить дополнительные деньги из федерального бюджета для Министерства внутренних дел. Михаил Пашкин к нам присоединяется. Он председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, есть цифры по поводу увеличения штатной численности МВД. А какой должна быть численность правоохранительных органов в стране с нашим населением?
Ну, как вам сказать, какая численность должна быть, это должен определять, скажем так, возможности и потребности. Вот возьмем ту численность, которая сейчас есть. Почему она такая, я не знаю, маленькая, не маленькая, почему ее хотят увеличить? Да потому что МВД превратилась в бюрократическую структуру, которая плодит бумаги, с которыми нужно разбираться, с этими бумагами. Вот посмотрите, последний приказ МВД, номер 800 с лишним. Ну, за год они где-то около 1000 приказов издают в год. Это только те, которые, так сказать, не секретные. А сколько еще секретных, сколько ДСП. За каждым приказом нужно контроль осуществлять за исполнением. Куча штабов, куча оргинспекторских подразделений, проверяющих. Их больше, чем реально работающих людей на земле. Так вот, если от всего вот этого то и хватит и той численности, которая сейчас есть. Но так как каждый глав, каждое главное управление МВД, что это такое? Это должность генерал-лейтенант, а то и генерал-полковник. То есть он набирает себе численность соответствующую, чтобы стать генерал-полковником, там до 10 тысяч человек у него в подчинении должно быть, и так далее, и так далее. То есть штаты раздуваются, никто их не контролирует. А ведь есть один пункт по законе о полиции, статья 9, там в пункте 6, кажется, ну, неважно, сказано, что основным критерием оценки деятельности полиции является мнение населения. Так вот, мнение это никто не спрашивает. А вот если бы спрашивали и в зависимости от этого принимали соответствующие меры, так сказать, организационные, то есть увольняли руководителей, которые не справились, так сказать, со своей работой, народ, как говорится, их проголосовал против них, ну, то, что плохо работает МВД на данной территории, вот тогда бы совершенно другая была бы ситуация. Тогда бы участковые не работали, как пишущие машинки, которые с людьми-то не встречаются, а только отписываются.
Подождите, отписываться? Нет, подождите, Михаил Петрович, им все равно бы пришлось отписываться?
Вот здесь нужно нормы УПК менять, где сказано, там, в течение 3 дней ты должен, так сказать, решить вопрос, возбуждать, не возбуждать дело. Потом, если за три дня, кто там чего успеет, пишешь рапорт, чтобы продлить, через 10 дней еще один рапорт и так далее, и так далее. То есть вот эти вот вся бумажная волокита, она просто заставляет сотрудников вместо того, чтобы работать, сидеть за компьютером и печатать. Да еще за свои деньги бумагу, картриджи заполнять. А сейчас импортное все это уходит, нету ничего. Денег возросло, так сказать, стоимость. В общем, бардак, который сейчас творится в МВД, то есть здесь и 900 тысяч не хватит.
Хорошо, тогда по-другому. Смотрите, Михаил Петрович, я вот, пока вы говорили, посмотрел бы, есть же такая история под названием «Количество сотрудников полиции на 100 тысяч населения». И в этом смысле вроде как можно сравнивать страны. И тогда получается, что у нас полицейских примерно столько же, сколько, к примеру, в Испании или в Аргентине. Или так нельзя сравнивать?
Ну, в принципе, можно и даже нужно. То есть нужно стремиться к материальной обеспеченности сотрудников в плане, например, чтобы у каждого были планшеты, чтобы у каждого был вход в базу данных. В Москве, например, это есть. А вы зайдите там куда-нибудь, в Рязани или еще где-нибудь, есть там у сотрудников вот эти планшеты подключения к базам данных, где он может пробить любого человека или машину и сразу выяснить, что это такое.
Ну, то есть, может быть, людей не нанимать, но тратить на правоохранительные органы точно надо больше, чем сейчас?
Тратить нужно больше. А людей-то, в принципе, если убрать вот эту всю бюрократию, если сократить эти штабы, и самое основное, вот смотрите, раньше был указ президента о том, что на участкового в городе 3500 людей должно быть на обслуженном участке, на старшего участкового там 1500, в сельской местности 2500. Сейчас вот его убрали. Сейчас участковому могут дать 10 тысяч и скажи, вот и работай. Как он может с 10 тысячами человек справиться? Он же не автомат, он же там 24 часа не может работать. Работой. То есть это называется рабский труд. То есть сейчас сотрудники полиции, органов внутренних дел, трудятся как рабы. Понял. Ну вот, благодаря вот той системе, которая в МВД сложилась. Вот эта бумажная, палочная, система.
Может быть, не столько, сколько полицейских на 100 тысяч населения, а сколько тысяч населения на одного участкового. Я понял, спасибо. Михаил Пашкин, председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии, был с нами на прямой связи. Планшеты от писанины-то и сидение за компьютером никак не избавит, пишет Никитец. Панк 13 рассказывает, что в Рязани есть блокнот и стационарный телефон в отделении. Мне, говорит, в прошлом году ровно так пробивали по базам. Роман Иванович говорит, странная история, демография падает, и силовиков все больше. Налицо создание полицейского государства. Роман Иванович, еще раз верну вас к цифрам, в общем, достаточно официальным. Значит, при переводе количества сотрудников правоохранительных органов на 100 тысяч населения, мы примерно на уровне Испании или Аргентины. Значит ли это, что там тоже налицо создание полицейского государства? Юра Ковенков, материальное обеспечение отделов полиции ужасное. Отделы полиции даже в Москве выглядят очень плохо. У них разбитые и раздолбанные кабинеты, а в Подмосковье они работают и вовсе в полуразрушенных зданиях. Дальше, 621-й. Численность МВД растет, это признак полицейского государства. Да, не надо повторять, что вас надо разблокировать в Телеграме. Вас за что-то заблокировали, извините. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Слушайте, ну, во-первых, вот этим гражданам, которые сообщают нам про полицейское государство, советую посмотреть, сколько людей сидит в тюрьмах в США и во всем остальном мире. Они сильно удивятся. Самая загруженная страна по количеству заключенных – это США, как ни странно. Самая демократическая. Но заключенных там больше всего в мире. Поэтому где полицейское государство – еще большой вопрос. У нас очень лояльная полиция. Это надо четко. Это просто люди никогда не были, нигде не жили в других странах. Они думают, что у нас полицейское государство.
А вы как будто бы жили в других странах и в полиции были в каждом стране.
Я как будто бы работал в Финляндии и как будто бы там с полицейскими сталкивался. И я вам скажу, что если у нас какие-то мелочи полицейские можешь себе простить, там тебе не простят ничего.
Хорошо.
Это первое. Второе. Смотрите, по поводу штата полиции, коротко. Я вот соглашусь с тем, что материальное обеспечение полиции важнее, чем количество людей, которые там работают. И надо упор делать на это. То есть они должны быть лучше вооружены во всех смыслах, ну, информационно, и вообще, и вообще, и вообще. И тогда не потребуется такого большого количества людей.
Понял. Спасибо. Еще раз. Есть разные взгляды на то, что такое... полиция, какова роль полиции в функционировании общества в той или иной стране. Вот я нашел какую-то статью под названием «Топ-10 стран с лучшими полицейскими в мире». Видимо, тут другие качества какие-то учитываются. И вот смотрите, 10-е место Италия, 9-е место Китай, 8-е место Германия, 7-е место Австралия, 6-е место Соединенные Штаты Америки, 5-е Япония, дальше 4-е Франция, 3-е Нидерланды, 2-е Канада, 1-е место Англия. Российской Федерации, как вы видите, в этом списке нет.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Виталий, я, конечно, полный дилетант в вопросе численности полицейских. Мне, как диванному эксперту, кажется, что нужно брать качеством, умением, а не числом. Чтобы не было случаев из разряда, когда убьют, тогда и приедем. Потом будут кричать, мол, побили, а полиция не приехала, пишет Панк 13. А Эндрю первый пишет, а вот к полиции у меня претензий нет, их, наоборот, до сих пор мало. Напомню еще раз, если все-таки смотреть на 100 тысяч населения, то правоохранительных органов у нас точно... Ну, вряд ли много есть стран, где больше, но и вряд ли мало, потому что мы где-то как раз в середине этого списка. Следующая тема. СМИ пишут о том, что США и страны Евросоюза пока так и не смогли в полной мере реализовать планы по аресту валютных сбережений российского Центробанка. Эстонская газета «Эсти Павалехт», замглавы Атлантического союза Чарльз Личфилд говорит, конфисковать удалось только 80-100 миллиардов долларов от общей суммы замороженных активов 300 миллиардов долларов. По его сведениям, западные страны просто не имеют представления о том, где именно находятся остальные активы. Откуда взялась цифра резервов Банка России? Он сам ее объявлял. На 1 января это было 612, почти 613 миллиардов долларов. Из них в странах, которые ввели санкции, было размещено больше половины. 15,7 в Германии, это в процентах, 9,9 во Франции, 9,3 в Японии, 6,4 в США, 5,1% в Великобритании, немножко в Канаде, немножко в Австралии. И вот еще раз напомню, что речь идет о том, что теперь из этих 300 ну, примерно половина, то, что контролируют страны, которые ввели санкции, найти смогли только от 80 до 100. А Атлантический совет, это у нас с 2019 года нежелательная организация, пишут и в этом интервью, и, собственно, Виталий из Филей помогает нам вспомнить об этом, когда пишет нам через Телеграм. Олег Буклемишев присоединяется, директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что значит, если верить этой цифре? Хорошо спрятали или все-таки запасов таких и не было?
Ну, давайте сначала мы осторожно отнесемся к данной публикации, поскольку очень странно, что ее нет ни на сайте Атлантического совета, ни этот самый автор тоже как-то особо это в своих социальных сетях не пропагандирует. Она вызывает определенные сомнения. Что касается содержания, то... Ну, как вам сказать, я, с одной стороны, наверное, должен был бы радоваться этому факту, а с другой стороны, это могло бы означать, если это правда, конечно, что значительная часть валютных резервов России находилась неведомо где, неведомо под чьим управлением, неведомо под чьим контролем. Вот эта информация меня огорчает, скажем так, гораздо больше, чем радует не ареста российских активов.
И все-таки, возвращаясь к этой истории, если Банк России заявляет, что там размещено столько, там размещено столько, ну, то есть может так получиться, что... А там они говорят, а мы не знаем, где это у нас.
Ну, Банк России, по всей видимости, раньше такие практики были, они относятся в основном к лихим 90-м годам, когда Банк России использовал различные коммерческие компании, мы в свое время... долго в этой связи скандалили с Международным валютным фондом. Действительно, часть валютных ресурсов Центрального банка проходила через неведомые никому фирмы. Такая практика существовала, и я, ну, скажем так, не исключаю, что, опасаясь ареста долларовых резервов, по крайней мере, в долларовых частях, такое могло быть повторено, ну, в относительно небольших объемах. Что касается евровых резервов, то я не думаю, что это происходило. Скорее всего, это вот могло касаться только долларов.
Может так получиться, что одно дело было на 1 января 2022 года, а совсем другое на 6 декабря, и, грубо говоря, две трети смогли оттуда вывести?
Могло такое получиться, но еще раз повторяю, смотрите, что произошло по статистике Центрального банка. Произошло буквально следующее. Под пассивы Центрального банка 300 миллиардов активов куда-то исчезло. Вот эти активы, я думаю, что они не всплывут ни в том, ни в другом случае, арестованы или не арестованы. Просто оказывается, что никто из здравствующих ныне людей не знает, где они. Я думаю, что и сам Банк России на этот вопрос в ближайшие годы нам не ответит. Это означает, что оставшуюся дырку надо как-то закрывать, и, ну и закрывать ее, по всей видимости, будет налогоплательщик.
Григорий из Санкт-Петербурга говорит, а может это они специально говорят, чтобы мы подумали, что нас в государстве воруют? Ну, денег таких просто не было.
Ну, не буду это комментировать. Все-таки учет Центрального банка – это штука гораздо более строгая, чем во многих других секторах российской экономики.
Хорошо, тогда другой вопрос. А в чем логика держать деньги вне границы российского государства? Это Виталий спрашивает.
Ну, логика довольно простая. Она ровно в этом и заключается, чтобы часть наших богатств и запасов была в готовой ликвидной форме для того, чтобы покрывать возможные обязательства, для того, чтобы рассчитываться с контрагентами и так далее. Это обычная практика многих государств, валют которых не является резервной.
А на данный момент эта практика может быть обычной и для Российской Федерации? Вот, например, 342 пишет, ну хорошо, вот мы поговорили про 50% тех стран, которые уже ввели санкции, а из других мы уже вернули деньги на родину, или ждем, когда они введут санкции и заморозят наши средства?
Ну, из других там осталась только Китайская Народная Республика в больших объемах, поэтому и оттуда вернуть валютные резервы не так-то просто в силу того, что юань не до конца конвертируемая валюта, не полностью. А все остальное уже, всех остальных резервов остались только долларовые, золотые слитки в разных форматах. Других никаких резервов Центрального банка не осталось, но другая сторона этой медали заключается в том, что теперь тот излишек, который Россия формирует благодаря своим природным богатствам, я имею в виду экспорту энергоносителей в первую очередь, этот излишек размещается вообще непонятно где, непонятно кем, и он все равно продолжает накапливаться. И вот это и есть большая проблема, поскольку Центральный банк на свои счета этот излишек завести никак не может, как вот это делал раньше.
По поводу перспектив того, что сейчас, как это, то ли могут найти, то ли не могут найти для того, чтобы заморозить. А вот Брэнгвин пишет, если Россия не признает правомочность Запада присвоить российские деньги, то их ждет судьба долгов царского правительства. Они будут отрицать, но потом все-таки все деньги вернут все равно.
Ну, это сложно сказать. Я думаю, что впереди нас еще долгий процесс. Этот процесс и правовой, и политический, со всех сторон. Но в любом случае, я думаю, что этих денег мы не дождемся.
Спасибо. Олег Буклемишев был с нами на прямой связи. Он директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Еще раз напомню, Атлантический союз – это такой аналитический центр в Америке, подведомственный НАТО, который в России признан нежелательной организацией. Еще раз напомним, не все доверяют цифрам. Вот и Олег Буклемишев говорил, надо проверять. И Игорь Владимирович пишет, как можно что-то заморозить, если этого еще не нашли. Это же за гранью понимания, это нереально. Если заморозили, значит нашли. Если не нашли, то и заморозить не могли в принципе. Поэтому говорить надо о другом. Интересно, у нас что, есть какие-то излишки, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, если мы говорим о бюджетном, о дефицитном бюджете. Банк России, с точки зрения Панка 13-го, похож на его бабушку, она тоже с пенсии, говорит, заначки делала в разных местах, но к следующей пенсии забывала, куда положила предыдущую, но у нее хотя бы возраст. Но это вам кажется, а насколько я понимаю, Банк России-то, в общем, довольно четко говорит, где конкретно, какие деньги у него разложены. И еще раз напомню, в Германии 15,7%, всего 612, почти 613 миллиардов долларов, это на 1 января цифра, из них 15,7% в Германии, 9,9% во Франции, 9,3% в Японии, 6,4% в США, чуть более 5% в Великобритании, почти 3% в Канаде и 2,5% в Австралии. Получается, теперь какой-то Борман от нас деньги прячет, пишет 789-й. Вот с этим теперь главное понять. Когда говорят про то, что половина это заморожена, они на самом деле заморожены или нет? На Панка 13-го более серьезный вопрос. Он в связи с этими разговорами говорит, а у нас вообще фонд национального благосостояния существует или нет? А как это можно доказать вам? Вам надо показать это обязательно? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Слушаем вас. Здравствуйте. Слушаем вас, Вайс.
Здравствуйте, Юрий. Да. Но деньги любят тишину, я согласен с экспертом, тем более сумма, которая изначально была озвучена, более 300 миллиардов долларов, но сопоставимая, если с натяжкой сказать, с годовым бюджетом Российской Федерации. А другой вопрос я бы задал не Центральному банку, а Федеральному агентству по финансовому мониторингу и Счетной палате, которые, к сожалению, мало что констатируют по этому поводу и вообще воздержались от этой точки зрения, которая муссируется сейчас.
Так вопрос-то вы какой задавали бы?
А я бы задал вопрос действительно, как осуществляется мониторинг, в том числе отток капитала из России, который под видом так называемых коммерческих индульгенций за пределы России и осуществляет в том числе и различные фискально-финансовые организации в государственном участии.
То есть, грубо говоря, когда Центробанк говорит, что у него за границей 300 миллиардов, мы должны знать, что там правда 300.
Лучше всего из трех источников осведомиться, чем от одного, тем более Центрального банка, у которых много вопросов не только у наших людей, но и тех людей, которые есть на стороне российских граждан в правительстве.
Спасибо. На стороне российских граждан в правительстве. Так, говорит Вайс, 279-й, говорит, зачем нам вообще эта информация? Ну, заморозили, нашли, не нашли, ни горячо, ни холодно вообще. Ну, вот Марина, например, говорит, денег в России полно, а пенсии повысить денег нет. Так их полно или их все-таки нет? Вот как раз это мы и обсуждаем. Григорий из Санкт-Петербурга утверждает, что надо, чтобы показали склады с купюрами. Тогда мы поверим, что эти деньги на самом деле есть. Ну и Брэнгвин опять. Архитектуру европейской безопасности все равно когда-то выстраивать придется. А как ее строить, если Российской Федерации эти деньги не вернуть? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 6 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Сейчас 16:37. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей, либо в социальной сети ВКонтакте, либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки и колокольчик. Нажмите тоже для того, чтобы не пропустить следующий выпуск нашей программы. Еще раз напомню, это прямой эфир. Вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм, либо звонить прямо в студию. Номер телефона 7373948.
В движении.
Как едет город? Город едет сегодня удивительно спокойно для вторника. Это почти понедельничная схема. Сейчас 5 баллов, в 5 вечера 5 баллов, потом 2 часа 6-бальных пробок и опять 5 баллов в 8 вечера. Обычно такое не бывает ни во вторник, ни в среду, ни в четверг. Разве что, может быть, еще раз скажу, в понедельник, но даже в понедельник вчера пробок было больше. Как бы то ни было, когда мы смотрим на саму карту пробок, то видим третье транспортное кольцо, к примеру, между поворотом на Хорошовку, вот с одной стороны на западе, и поворотом на проспект Мира. С другой стороны, на востоке, нет движения ни в ту, ни в другую сторону. В районе поворота на Люсиновскую улицу или, соответственно, Большую Тульскую или Варшавское шоссе, вот тут сложности такие же, как в любой рабочий день. В целом, все-таки, все нормально, и ситуацию оценивать всего в 5 баллов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, сегодня появилась новость, что в России сократились продажи противовирусных препаратов, причем говорят о существенном падении интереса к этим препаратам. Параллельно этим новостям приходят сообщения о том, что чуть ли не скорые стоят в очередях по поводу того, что теперь заболеваемость гриппом серьезно выросла, и уже более чем в 70 регионах есть зафиксирован так называемый свиной грипп. Почему продажи противовирусных препаратов падают на фоне роста заболеваемости гриппом? Первая тема. Вторая тема. В России задумались о продаже овощей нестандартных размеров. То есть то, что сейчас до прилавка не доходит. Потому что нестандартно, говорят, надо попытаться продавать. Может быть, вернется гнилье, к которому мы привыкли в овощных магазинах. Об этом поговорим минут через 10. Параллельно следим за лентами новостей. Здесь очередное подтверждение, что со вчерашнего дня Центробанк теперь 3 курса валют нам каждый день, видимо, будет давать. Официальный курс доллара установлен не только для... официальный курс установлен не только для доллара, не только для евро, но и для юаня. Доллар 62.91, юань 8.97, евро 66.11. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Минфин предлагает резко поднять цены на так называемые никотиносодержащие жидкости и стики. Акцизы на эти жидкости и эти стики собираются постепенно довести до уровня сигарет. В данном случае индексация акцизов предлагается сразу на 25-30%.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. СМС-портал для ваших сообщений. Телеграм, можно звонить. Первая тема – это продажа противовирусных препаратов. По итогам октября на треть упал спрос по сравнению с сентябрем на Арбидол. Интерес к Амиксину снизился тоже на треть, на 31,4%. Это данные из отчета DSM Group. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант». Эксперты, опрошенные изданием, говорят, что реализация медикаментов должна бы вырасти, поскольку в стране увеличивается заболеваемость ОРВИ и гриппом. Еще спрос на Арбидол и Амиксин стимулируются новыми штаммами коронавируса. Владимир Никифоров, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии в Московском медицинском университете имени Пирогова. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Итак, понятно, что мы пока разбираемся с статистикой октября по сравнению с сентябрем, сейчас в декабре, когда резко растет заболеваемость. Надо ли полагать, что теперь вот эти продажи противовирусных будут резко расти?
Ну, я думаю, что да, потому что есть, откровенно говоря, есть все основания вот на то, потому что, как мы предупреждали, пошел грипп, причем грипп нехороший, скажем так, да, типа А, который, ну, не самый легкий из всех возможных вариантов.
Что значит не самый легкий из всех возможных вариантов, и что с этим делать главное?
Ну, потому что бывает еще, например, грипп Б, который достаточно, ну, так, благоприятно, что ли, течет и никого не убивает. Вот. А сейчас похоже, что пошел H1N1. Ну, а что делать? Ну, раз уж не привились, так я понимаю, кто особо волнуется в этом плане, то, ну, есть у нас в арсенале достаточно эффективные средства. Уже теперь не профилактики, а получается лечение.
Вот. И это, как правило, именно противовирусные препараты? Просто вот пока мы с вами говорим, люди уже пишут, я сегодня заболел, пошел к врачу, и противовирусных мне никто не выписывает.
Ну, понимаете, что считать противовирусным? Вот если прямого действия, вот конкретно препарат против данного конкретного вируса. Ну, вот против гриппа реально так у нас всего несколько препаратов, вот, которые действительно впрямую действуют на вирус гриппа. Но это у всех на слуху, это международное непатентованное название, это асельтамивир и зонамивир, к примеру. Вот. Ну, у нас под другими названиями, они в аптеках, понятное дело, продаются. Это вот прямого действия. Но у постели больного, откровенно говоря, и сами больные себе диагноз, ну, уже этиологически поставить вряд ли могут. Поэтому есть препараты, которые не впрямую на вирус действуют, а, скажем так, немножко корректируют иммунную систему в плане борьбы с любыми вирусными, вот, респираторными инфекциями. Вот этого у нас в аптеках достаточно. Ну, тут уже вопрос, какой препарат выбрать?
Какой препарат выбрать? Вот хороший вариант. Как будто бы ты приходишь к врачу, а он тебе говорит, ну и выбирайте теперь.
Ну нет, это как раз, ну, во-первых, так, не все попадают к врачу, потому что не всякое ОРВИ требует посещения врача в конечном итоге. Не все больные с ОРВИ берут больничные листы, скажем, сидят дома, лечатся. Некоторые, в принципе, ОРВИ, ну, не особо, так скажем, нарушают работоспособность. А это я больше врачей имел в виду, что у врачей есть достаточно широкий выбор. Все препараты, те, которые в аптеках, они проверены, они все имеют право на жизнь. Просто нужно взвешивать вот эффективность с одной стороны и возможные побочные эффекты, там, и в том числе, и кроме того, еще и цену, давайте так говорить, правде в глаза будем смотреть. Вот в сочетании всех этих факторов, и можно как лего складывать вот подходы к лечению.
И все-таки люди, которые нам пишут, они пытаются вспоминать про лимон, корень имбиря и возможность, ну, какое-то время, во всяком случае, не передвигаться. Может быть, этим можно обойтись?
Нет, ну, вы знаете как, все-таки, ну, мы с вами не у американцев, у которых два пункта лечения ОРВИ, постельный режим и обильное питье.
Вот.
Ну, я считаю, что все-таки у нас есть достаточно эффективные и практически безобидные препараты, которые действительно работают, о которых фактически ноль побочных эффектов. Вот сейчас очень много внимания вообще в лечении гриппа, ОРВИ, скажем, направлено на использование, ну, к примеру, антител, вот, но, ну, так скажем, моноклональных, ну, это хорошо, к примеру, при ковиде, а вот у нас в аптеках широко представлены биологические препараты на основе антител в высоком разведении, вот, абсолютно безобидные препараты, но высокоэффективные, вот, ради бога, пожалуйста, вот, в любой аптеке, вот, и достаточно недорого, и хорошо.
Подождите, это то, о чем вот Ирина пишет, что принимать для профилактики, раньше был интерферон, правда, не помогал.
Я же не могу называть препараты, а вы меня спрашиваете. Вот я назову, а потом все...
Хорошо.
Интерферон в нос, если она об этом говорит, ну что, прекрасный препарат, никому он не повредил во всяком случае.
Хорошо, джекпот, один из наших слушателей, слишком много лекарств, чуть сопли таблетку, чуть температура таблетка, рука чешется опять таблетка. Ну, давайте дадим организму самому побороться, это подход?
Кто нам с вами укажет точную, так скажем, водораздел, когда можно самому, а когда нужно помогать? Это вот, ну, в принципе, если есть, опять же, вот эти вот антитела в высоких разведениях, они абсолютно безвредны, у них нет побочных эффектов, ради бога. Но, ну, как вам сказать, ну, в чем-то этот человек прав, который говорит, что, ну, давайте дадим, вдруг время упустим, давайте так вот.
Давайте. Владимир Никифоров, заведующий кафедрой инфекции инфекционных болезней и эпидемиологии Московского медицинского университета имени Пирогова. Был с нами на прямой связи. Вдруг время упустим. Ну, то есть потом, когда упустите, уже будет все равно. Кто кормить фарму будет? Ну, мы и будем кормить фарму, мелкий. Вы можете, конечно, не кормить, но тогда вы будете кормить тех, кто, соответственно, привозит вам вот имбирь. Мед тоже ведь будете кормить? Или вы и от этого отказываетесь исключительно на собственные силы? Но сил-то тогда будет совсем немного. Человек за счет чего-то подпитывается. 7373948. Телефон прямого эфира. Дать организму побороться, это ведь до гангрены можно довести. Пишет Панк 13, и с этим невозможно спорить. Потому что вы не знаете, в какой момент вот эта борьба организма переходит в ту борьбу, в которой организм уже точно не победит. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Срочное сообщение про Новошахтинск. Вы наверняка сегодня слышали. В Ростовской области после ранения полицейского возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом только что пишет Следственный комитет. И тут еще дополнение на ленте ТАСС. Уголовное дело по двум статьям возбуждено после этой самой стрельбы в Новошахтинске. Новых подробностей по этому поводу пока никаких нет. Ждем, смотрим за лентами новостей.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Виталий пишет, кто не хочет фарму кормить, тот потом будет долго болеть. Просто Алла пишет, он все равно будет кого-нибудь кормить. Среди прочего, возможно, придется кормить гробовщиков, пишет Алла. Мелкий говорит, что в ответ, что если не лечится, 7 дней болеет, а с лекарствами неделю. Понимаете, какая штука, Мелкий? Не вы это придумали. Поэтому в это довольно сложно поверить. Ну, а если заведующий, уверен, 620-й, говорит про интерфероны в нос, то беда с медициной. А вы, значит, тоже заведующий. Ну, просто для того, чтобы понимать, насколько вы сравнимые специалисты. Но 620-й пишет, нет доказывающих слепых плацебо-исследований на эту тему. Ну и джекпот. Спорить, конечно, сложно, ведь продолжительность жизни действительно увеличена за счет медицины. Следующая тема. Чем еще подпитываться-то можно? Это обычно говорят, лучше овощи и фрукты. А тут вот какая новость сегодня. В России задумались о продаже овощей нестандартных размеров. Говорят, есть союз участников рынка картофеля и овощей, и там уже обсуждают возможность поставлять торговым сетям свеклу и картофель неких нестандартных размеров, а также морковь, цитата, с повышенным процентом ломкости. Цитирую из «Ведомостей», руководитель аппарата союзника-участника рынка картофеля и овощей Татьяна Губина к нам присоединяется как автор идеи. Татьяна Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот эти овощи нестандартных размеров, которые предполагается продавать, а сейчас они куда деваются?
Ну, или идут на переработку, или утилизируются. Но на самом деле эта идея не новая. Мы давно уже предлагаем расширить ассортиментную палитру торговым сетям и выложить на полки продукцию, не совсем соответствующую обычным стандартам, но при этом сохраняющую качественные характеристики, абсолютно отвечающие органолептическим требованиям, просто чуть меньше или чуть больше того стандарта, который есть в сетях.
То есть это просто маленькая картошка, маленькие свеколочки такие, а вот морковь повышенной ломкости, это она может быть поломанной в результате?
Да, к сожалению, в этом году погода внесла свои коррективы в наши технологии, и есть повышенные допуски по ломаной моркови. Соответственно, мы предлагаем новую категорию морковь для сока. У потребителя есть возможность выбрать эту морковь. Она свежая, не гнилая, абсолютно хорошая. Ее можно потереть на терке, либо пропустить через соковыжималку и получить прекрасный сок.
Погодите, но вот то, что сейчас идет на переработку, это получается невыгодно производителям? Или просто вот этого нестандарта слишком много так получилось?
Ну, так получилось, что мы вырастили гораздо больше продукции, чем в прошлом году. Сложные условия вегетации внесли свои коррективы в стандартную часть. И мы хотели бы просто разнообразить наши пути реализации и предложить новые виды продуктов потребителю. Вот я как хозяйка хочу, например, купить крупную свеклу, сварить из нее спокойно свекольник или борщ, или потереть на салат, и мне даже удобнее с ней расправляться. Я же могу это себе, или должна это себе позволить, и торговая сеть может мне это предложить.
Ну, чистить-то это не очень удобно.
Ну, давайте попробуем вместе как-нибудь.
Скажите, но вот вы сказали, не стандарт. Первое, что приходит на ум, это то, что мы видели в советских овощных магазинах или овощных магазинах советского времени. То, что там называлось нестандартом, это было, мягко говоря, гнилье.
Я подчеркиваю, что в данном случае под нестандартом имеется в виду калибры. При этом продукт отвечает всем заявленным требованиям. То есть он без болезней, он качественный, он без гнилья.
На ваш взгляд, насколько это может быть дешевле, чем стандартная продукция?
Здесь вопрос договоренности и того, что в конце концов хочется увидеть. Если мы говорим о мелком картофеле, мытом, соответственно, один к одному, расфасованном в удобную упаковку, так, чтобы хозяйка пришла просто на противень, ну, вымыла, высыпала на противень и потушила или там пожарила этот картофель, то это, конечно, трудозатратно. Все зависит от степени подготовки продукции, с одной стороны. С другой стороны, у нас, как у производителей, альтернатива или более дешевая переработка, или утилизация. Это принимает решение, как бы, стороны в рамках заключения контракта. Но мы хотим, чтобы у нас у всех была эта возможность, и у покупателя купить что-то, и у поставщика, и, соответственно, у товаропроводящей цепочки.
Тут, так как мы с вами уже заговорили о том, что надо бы научиться чистить мелкую картошку, люди задают вопрос, а что мелкую картошку, если она мытая, ее что, еще и чистить надо?
Помыть хотя бы.
Хотя бы помыть. Спасибо. Татьяна Губина, руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей. Ирина пишет, я не покупаю ломаную, уж слишком она маленькая. Маленькая картошка и так в магазинах есть, большая, при этом в два раза дороже. А из ломаной морковки пусть сами промышленно делают соки. Хорошо. Панк 13 говорит, главное, чтобы не появился картофель повышенной ломкости размером с горох или с помидоры черри. Но с помидоры черри как раз, по-моему, это теперь бэби-картофель называется. В Советском Союзе картошка стоила 10 копеек, и любая бабушка могла выбрать нормальную. Где? Вот это главный вопрос. Вы приходили в овощной магазин в Советском Союзе, где картошка стоила 10 копеек? Советский Союз, конечно, разный был. Наверное, были города, где это были идеальные овощные магазины, и там любая бабушка действительно могла выбрать нормальную. На странные темы с овощами в магазине зайди туда, там все нестандартное, уверен, 94-й. Картошка размером от головы до очень мелкой, причем мелкую продают как бэби. Вот, как раз как бэби. Где-где? На овощебазе, пишет Панктерина. Вот-вот-вот, на овощебазе-то мы и бывали, перебирали эту прекрасную картошку вместо бабушек. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Ну, на овощебазе я ни разу не была, но сколько...
Там классно.
Идти на эту базу никто не хотел. Не перебирать ни картошку, ни капусту, ни особенно лук. Потому что лук, когда он испортится, он ужасно пахнет.
Да-да.
Юрий Юрьевич, что касается 10 копеек. Никто не забыл, что в больших городах были крафтовые пакеты по 3 килограмма. И попробуй залезть в этот пакет и посмотреть, что в нем лежит.
Вы чего вообще?
Продавец так покроет.
Нет, естественно, потому что тебе дают в пакете, бери, что берут.
Да.
Бери, что дают.
А картошку в основном, вы же помните, такие эти самые заборчики картофельные, тебе туда высыпают, и вниз поставляешь сетку, все это высыпается в сетку.
Опять же, все, ты не можешь выбирать.
Да, с комками земли, кстати, никто тебя там не смотрит, есть комки или не комки. Но мелкая картошка, я не знаю, что в ней плохого. Мы, по-моему, это самое, обуржуазились и забронзовели. Вымойте картошку, ножичек возьмите и почистите. Она нисколько не хуже крупной. В конце концов, отварите вон в мундире, почистите и обжарьте целиком на сковородке. Или на противень.
Нет, никто же не спорит. Может быть, просто есть разговор о том, что если она такая, что она требует дополнительных действий, она, наверное, должна быть значительно дешевле.
Ну, незначительно, но подешевле. А что касается ломаной морковки... Я вон видела, как делают эти салаты из моркови. В пакетиках, которые продаются. Говорят, что их не надо не мыть, ничего. Такую же ломаную морковку чистят, нарезают механически и упаковывают в эти пакетики. И пишут, чтобы дополнительной обработки не требуют. И также точно обрезанные свеклы.
Ну, может быть. Но тогда, да, наверное, это может стоить уже и обычных денег. Какая разница, из какой картошки пюре делать? Я про размер, пишет Панк 13. Для того, чтобы делать из картошки пюре, ее надо подготовить к этому. Ну, вот почистить. А тут вот размер важен. Я был на Дмитровском шоссе от МКАДа пару километров, приезжали грузовики штук 30. Прям с машины продавали картофельные развалы. Круглогодично? Нильс Майкл. Ну как, на очистке половина мелких овощей уходит, поэтому по деньгам она вообще, они вообще получаются дороже. И Сергей тоже пишет, чем мельче картофель, тем больше отходов. 558 пишет, что ну, в середине 80-х в Москве на Патриарших в угловом-то магазине было. Ну так магазин в Москве на Патриарших в середине 80-х угловой, он же ведь, если единственный на весь Советский Союз, так может быть не преувеличивать его значение. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Да, соглашусь, конечно, с Анной. Многие даже кулинарные вещи можно сделать приятные из картофеля. А по поводу темы нашей, служил в армии, у нас почему-то был постоянно гигантский картофель. Вот я не знаю, то ли Начпрод, как говорится, старался, то ли это какая-то прям была аномалия урожая.
Ты не боялись это есть?
Прям как апельсины, вот, вот большие, крупные.
А они все такой... Ну и что, что осенью все закупались на зиму мешками, пишет. Вот мне нравятся эти люди. Ну давайте теперь тоже осенью все будем закупаться на зиму мешками. Поедем на Дмитровское шоссе и там с больших машин будем собирать. Нам этого, кстати, не предлагают. Нам предлагают покупать в обычных магазинах не то, что сейчас, но еще и то, чего до магазинов теперь не доходит. Панк 13. Молодая картошка чистится... пальцем вообще, по три она и облезет. Но рано или поздно молодая картошка, даже маленькая, становится не очень молодой. И вот тогда она чиститься пальцем перестанет. Мелкую картошку никогда не чищу, пишет Саша 785-й. Жарю ее на сковороде, катая вращательными движениями этой сковороды. О, как интересно. Катая вращательными движениями сковороды. Чистить-то как этот гороховый картофель? Катая, Ирина. Вот вам, Саша, катая вращательными движениями сковороды. Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает, что у него на даче картошка растет бесплатно, и до весны ему хватит. Вы не забыли ее выкопать, Григорий? Дело, видимо, в пропускающих документах, не более того. Скорее всего, так и есть на самом деле. 7373948. Да, прошу вас.
Алло.
Да.
Юр, да, добрый вечер, Игорь, Москва. Вы знаете, это хорошая идея, что вот не кондицию продавать, но подешевле. Как говорится, вот я в магазин езжу в один, там, как говорится, есть картошка хорошая, есть мелкая, есть мытая, то есть цены все разные, и достаточно это удобно, и, как говорится, вот, например, я не люблю крупную картошку, я выбираю небольшую, мелкую, ну вот, и ее и отварить можно, и в мундире, и пожарить утром на завтрак, у меня есть
яичко. Нет, с мелкой одна проблема, даже в мундире ты ее отваришь, придется потом чистить, а это вроде как сложно. Бузыкин тоже говорит, подождите, в Советском Союзе я приходил в магазин овощей, подставлял сетку к элеватору, и все подряд сыпали и не жужжали. Ну да, действительно, никто вам не давал вот это мелкое, вот это не буду, а вот это вот гниленькое, вот это тоже не буду. 7-3, 7-3, 94. Картофель вообще не очень. Лучше паста из твердых сортов пшеницы, пишет 750. Хороший поворот темы. А еще лучше мясо. Да? Как-то так надо дальше. Что разве в этом году не урожай картофеля и моркови? Почему возник вопрос о некондиции, пишет Анна. В этом году урожай картофеля и моркови. Нам только что это объяснила Татьяна Губина. Просто многое в этом большом урожае, оно не очень кондиционное. А от болезни вообще лучше огурцы помогают, пишет 968-й. А Панк 13 рассказывает, что у него картофельным элеватором с детства не очень хорошее отношение. Меня, говорит, в детстве на этом элеваторе как-то зашибло. Что там Панк 13 на нем делал вместе с картошкой в овощном магазине, совершенно непонятно. Далее новости.